Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главная тема нашей программы – саммит ЕС «Россия» в Брюсселе и перспективы присоединения страны к Всемирной торговой организации. Британия высылает российскую гражданку, которую подозревают в шпионаже. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». В Брюсселе сегодня открывается саммит Евросоюз-Россия, 26-й по счету. Для участия в саммите в столицу Бельгии прибывает президент России Дмитрий Медведев. Среди главных тем – обсуждение энергетики и присоединение России к Всемирной торговой организации. Подробнее о саммите и об ожиданиях в России расскажет мой коллега Данила Гриперович. Данила сейчас рядом со мной в студии. Данила, добрый день.
Добрый день. Но прежде всего нужно сказать о распорядке саммита. В 1:30 по Брюсселю, в 3:30 по Москве Дмитрий Медведев появится, собственно, на этих переговорах. Можно предполагать, что они начнутся в течение 15-20 минут после обмена любезностями, протокольного фото и так далее. И после этого рассчитывают Евросоюз и Россия провести за круглым столом примерно 2.5 часа, и уже после 6 часов вечера по Москве состоится совместная пресс-конференция Евросоюза и так называемой «Большой тройки», то есть президента Европейского совета Ван Ромпея, председателя Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, и, скорее всего, там будет представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон. Ну вот, российская сторона говорит о том, что действительно для нее важны вот эти две темы – ВТО и визы, и про ВТО действительно ожидается некий прогресс, во всяком случае ожидается, что будет подписано соглашение о том, что согласно своей единой позиции Евросоюз приветствует вступление России во Всемирную торговую организацию. Вполне возможно, что это заявление будет принято с оговорками. Ну, как же видится из Брюсселя предстоящий саммит, об этом в материале Виктора Анучко.
В преддверии встречи в Верхах с российской стороной председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу обнародовали в Брюсселе свои заявления о предстоящем саммите. Ван Ромпей заявил, что саммит – это возможность продолжить обсуждение тематики встречи государств двадцатки в Сеуле и восстановление экономики. Он также отметил важность двусторонней проблематики, включая вступление России во Всемирную торговую организацию, визовую проблему, отношения с общими соседями и права человека. А по словам Баррозу, саммит даст дальнейший импульс партнерству для модернизации, являющийся ключевым элементом поддержки политических и экономических реформ в России. Он заявил, что рассчитывает на достижение прогресса по важным направлениям сотрудничества, в частности, по подготовке России к вступлению в ВТО, которая может стать членом этой организации в 2011 году. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов также отметил на посвященной саммиту пресс-конференции в Брюсселе, что стороны согласовали вопросы о вступлении России в ВТО, соответствующий меморандум собирались подписать еще до начала саммита. Прокомментировать эту повестку дня я попросил независимого эксперта, преподавателя Свободного университета Брюсселя Нину Башкатову.
Саммит успешно воспользуется тем благоприятным контекстом, который сложился сейчас вокруг НАТО, то есть общим климатом разрядки между Россией и Западом. И в то же время, если верить поступающей информации, Европейская комиссия, которая занимается технической стороной продвижения проектов, добилась прогресса в последнее время. Во что выльется – другой вопрос. Думаю, можно опять натолкнуться на тупик, что касается визовой проблемы. Как всегда, русские выложат на стол свои известные аргументы, а европейская сторона совсем не готова к соглашению по визам. Не будет забыт и относительный провал конференции ОБСЕ, но все же не следует недооценивать глобальный контекст, в котором собирается саммит ЕС-Россия. На этот раз он особенный. Я думаю, впервые складывается такой набор благоприятных обстоятельств.
Ну а что касается партнерства для модернизации?
Это часть программы, которая интересна сама по себе, но чрезвычайно неясна. Мне кажется, мы снова сталкиваемся с разными подходами. Россия предлагает партнерство для модернизации, под которым она подразумевает, что европейские предприятия смогут участвовать в модернизации России к взаимной выгоде. А европейская сторона исходит из позиции, что в России повторяется старая утопия, будто можно модернизировать экономику без модернизации политической системы и общества. Не думаю, что от этого стоит ждать много.
Это было мнение о саммите России и ЕС бельгийского политолога Нины Башкатов. Виктор Анучка для Радио Свобода, Брюссель.
Ну и как уже было сказано, очень важная тема для Москвы – это визы. Я хочу напомнить, что на тройственном саммите в Нормандии, когда встречались Дмитрий Медведев, Николя Саркози и Ангела Меркель, Николя Саркози сказал о том, что он видит перспективу в переговорах по отмене виз, но перспектива эта не слишком близкая. Но такое же мнение разделяет президент Института стратегических оценок Александр Коновалов.
Что касается виз, в России все-таки ездит еще не так уж много людей. Это тоже фактор аморальный, больше относящийся к элите и к активной части общества. Отсутствие виз означало бы признание того факта, что Россия такая же страна, как остальные. И, конечно же, вообще получение виз достаточно изматывающая процедура и морально не очень легкая. Формально сегодня для виз особых оснований нету. Но все-таки это волнует больше всего правящую элиту и такой активный деловой класс, поскольку на Западе дети, на Западе лечатся, на Западе хранят деньги, на Западе покупают недвижимость. И, конечно, хотелось бы, чтобы доступ был такой вполне естественный, такой же, как в шенгенской зоне, внутри шенгенской зоны. И для России это очень важный электоральный фактор. Если Медведев придет на следующий выбор как президент, которому удалось прорваться в Европу, то это будет ему большим плюсом. Но этого не получится, потому что, как нам объяснил президент Саркози, Россия будет иметь безвизовый въезд в Европу где-то лет через 10-15, самое раннее.
Это действительно самое раннее. Более того, можно сказать, что этот саммит Евросоюза, несмотря на то, что политолог в материале Виктора Анучка сказала о соединении благоприятных факторов, я напомню, что этот саммит Евросоюза проходит сразу после решения Комитета Европарламента и предстоящего, видимо, решения сессии Европарламента о том, что некоторым российским чиновникам должен быть закрыт в связи с делом Сергея Магнитского доступ в Европу, в частности, в Шенгенскую зону. И вполне возможно, что остальные страны Евросоюза, не входящие в Шенгенскую зону, также поддержат это решение. Так что насчет виз, конечно же, Европа будет смотреть на те... на выполнение того, о чем она как бы говорит вскользь, но на самом деле чему она придает значение, а именно на расследование дела Сергея Магнитского, на ситуацию с правами человека, на продолжение, скажем, безнаказанности в событиях в Чечне, и так или иначе, возможно, не беспокоя российских официальных лиц с открытыми и жесткими заявлениями, на деле это будет учитываться.
Спасибо, Данила. Об открывающемся сегодня в Брюсселе саммите Евросоюз-Россия рассказывал мой коллега Данила Гальперович. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Рязанской области избита неизвестными глава города Новомичуринска Елена Шумилова. В ряде российских регионов из-за непогоды возникли проблемы с энергоснабжением. Без тепла и света остаются десятки тысяч жителей. В Новосибирске подозреваемый в избиении учительницы сам пришел в милицию. Мужчина был объявлен в розыск после того, как не явился на допрос. В Брюсселе участники саммита ЕС-Россия обсудят перспективы вступления России в ВТО. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий программы Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды интеллектуальной и обыкновенной. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. О программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Пресса сегодня пишет о расследовании преступлений в станице Кущевская и видеообращении к президенту Медведеву следователя ОВД по Кущевскому району Екатерины Рогозы. Подробности и комментарии в обзоре Павла Куравского.
Следователь из Кущевской покрывала бандитов. Молодая следователь закрывала дела против Вовы Беспредела. Такие заголовки статей в российской прессе перечисляет в своем видеообращении к президенту Дмитрию Медведеву Екатерина Рогоза, следователь следственного отделения при ОВД по Кущевскому району Краснодарского края. В отношении нее, сообщает Рогоза, Следственный комитет при прокуратуре проводит проверку на наличие в действиях Рогозы состава преступления. Ранее она сообщила, что в 2009 году тогдашний прокурор района вынудил ее отказаться от возбуждения уголовного дела по обвинению в вымогательстве против Владимира Алексеева, того самого Вовы Беспредела, одного из возможных сообщников Сергея Цапка. Рогоза опасается, что проверка и наказание коснутся лишь рядовых сотрудников правоохранительных органов, а начальники выйдут сухими из воды.
У рядовых сотрудников ОВД по Кущевскому району имеются реальные основания опасаться того, что данная проверка может быть проведена формально и необъективно, и ее результатом станет не установление высокопоставленных чиновников, которые действительно долгое время покровительствовали преступникам, а привлечение к ответственности сотрудников, которые, не имея выбора, выполняли волю заинтересованных начальников и прокуроров. Данные продажные чиновники, опасаясь потерять свои кресла и должности, пытаются в настоящее время сделать все, чтобы переложить ответственность за свои преступления на других, а именно на простых сотрудников, у которых нет больших связей и возможности себя защитить. Одним из таких сотрудников оказалась я. Граждан нашей страны пытаются убедить в том, что я, девушка-следователь, отработавшая всего лишь 3 года в правоохранительных органах, вступила в коррумпированную связь с местной мафией. Ни руководитель ОВД, ни уважаемый прокурор района не могли со мной совладать. И нигде нет упоминания о том, что для изучения данный материал проверки несколько раз запрашивался в прокуратуру Краснодарского края и Главное следственное управление при ГУВД по Краснодарскому краю, по результатам которого никто не пришел к выводу о необходимости возбуждения уголовного дела. Данное уголовное дело было возбуждено только после произошедшей трагедии в станице Кущевской и приезда прокурорской проверки из Москвы.
Как следует из текста обращения Екатерины Рогозы, в июне 2009 года в милицию обратился житель Кущевской, который сообщил, что после совершенного ДТП он стал жертвой вымогательства со стороны Владимира Алексеева. Вова Беспредел, угрожая расправой, требовал с мужчины 2 миллиона рублей. Следователь Рогоза утверждает, что во время проведения доследственной проверки она была приглашена к прокурору района. В видеообращении его фамилия не называется, но очевидно, что речь идет о Юрии Закройщикове, который занимал эту должность до лета этого года, а затем вышел на пенсию, напоминает издание «Коммерсант». Районный прокурор потребовал вынести решение об отказе в возбуждении дела, так как заявитель, по словам прокурора, не хотел платить долг уважаемым людям. Под уважаемым человеком, очевидно, имелся в виду как раз Вова Беспредел. В итоге, по словам Рогозы, она, следователь, была вынуждена подчиниться давлению начальства. Зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков склонен скорее доверять словам следователя.
В России действительно всегда виноват стрелочник. Стрелочник у нас, как и сегодня, многих других стран назначают. Должны быть привлечены к ответственности те, кто знал и не принимал мер. Это те люди, которые должны были проводить проверки. Это прокуратура, это следователи, следственные органы и руководители следственных органов краевого, как минимум краевого УВД. Это региональные и прочие власти, которые читали все эти публикации в СМИ, к которым обращались депутаты. Эти люди ничего не делали. А сейчас они пытаются свою вину переложить на плечи рядовых сотрудников, которые, по большому счету, занимали положение подчиненные. Да, понятно, может быть, там не было бойцов, не было, как бы, так сказать, буйных, как вы помните, у Высоцкого. Но на самом деле, когда человек занимает положение в иерархии не очень высокое, и на него давят сверху, ему крайне сложно быть буйным. Поэтому, к сожалению, я вынужден сегодня больше доверять подобным заявлениям следователя, чем не доверять.
Следственные органы Краснодарского края проводят проверку по факту размещения в интернете видеообращения следователя Екатерины Рогозы к президенту Дмитрию Медведеву. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Власти Великобритании приняли решение депортировать из страны помощницу члена парламента, российскую гражданку Катю Затули-Ветер, которую британская разведка подозревает в шпионаже. Это первый случай обвинения служащего британского парламента в шпионаже со времени окончания Холодной войны. С подробностями наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
25-летняя Катя Затулеветер в течение 3 лет работала помощницей члена Палаты общин от Либерал-демократической партии Майка Хэнкока, который является также членом Парламентского комитета по обороне и Парламентской ассамблеи Европы. По британским законам парламентарии могут приглашать на работу в качестве помощника гражданина любой страны. Катя прошла 2-месячную проверку контрразведкой МИ-5 и была допущена к работе. Решение выслать ее из страны было принято после того, как в августе этого года она была задержана в лондонском аэропорту Гэтвик после возвращения из отпуска и подвергнута длительному допросу о своей работе и о связях с резидентурой СВР в Британии. Решение о ее депортации санкционировала министр внутренних дел Тереза Мэй. Британские власти пока отказываются комментировать высылку из страны Кати Затулеветер, однако, согласно источнику в МИ-5, это решение было продиктовано опасением, что ее работа в аппарате Майка Хэнкока наносит ущерб безопасности Великобритании. Выяснилось, что Хэнкок познакомился со своей будущей помощницей в России, которую он регулярно посещал в последние годы. У британского парламентария репутация самого пророссийски настроенного члена Палаты общин и поклонника Владимира Путина. Кроме того, он считается большим любителем прекрасного пола, и сейчас полиция расследует выдвинутое против него, его избирательницей, обвинение в сексуальном домогательстве. Катя Затулеветер прибыла в Великобританию в 2007 году для защиты магистерской диссертации в Брэдфордском университете. До этого она окончила Петербургский университет и говорит на нескольких европейских языках. Темой ее диссертации были военные конфликты. Во время работы с Майком Хэнкоком ее шеф, возможно, с ее подачи, сделал десятки парламентских запросов в Министерство обороны, которые касались секретной информации. В частности, его интересовала дислокация британских атомных подводных лодок и подробности ядерного потенциала страны. Живущий в Англии историк разведки и бывший резидент КГБ в Великобритании Олег Гордеевский убежден, что вся эта информация через Катю Затулеветер оказалась в распоряжении службы внешней разведки России.
Ну, в ее случае она нанесла больший ущерб, чем вся резидентура КГБ. Она достала сведения о базах военно-морских и подводных лодок по всему миру британских. Она достала сведения о пересмотре ракеты «Трайдент». Она разные военные вопросы задавала. Все она их передавала членам парламента, он их подавал по инстанции, получались ответы. Она их читала, переписывала и просто делала копии. И отдавала работникам КГБ. Это был самый сильный и самый полезный агент КГБ за последние 30 лет. Она не была офицером СВР, а она была агентом, завербованным в Ленинградском университете, там же, где Путин работал. Она с самого начала готовилась на такую работу. Когда стали российские граждане выезжать тысячами за границу, в Англию, Германию, Францию, Италию, Соединенные Штаты, тогда открылись огромные возможности иметь источники там, где их раньше никогда не было. Пример Затулеветер – это вот самый типичный пример, как активные и умные, и хорошо образованные агенты, как они достают информацию. Это очень-очень большие потери для российской разведки.
Катя Затулеветер ожидает депортацию в Россию, в месте, куда ее определило британское пограничное агентство. У нее сохраняется право на апелляцию против решения о депортации. Майк Хэнкок защищает свою помощницу и не верит в то, что она российская шпионка. Британская пресса пишет, что ее отец Андрей Затулеветер – крупный бизнесмен с интересами в газовой отрасли в Кавказском регионе. Ее старшая сестра Полина проживает в Англии, она замужем за англичанином, совместно с которым основала компанию по привлечению в британские университеты богатых студентов из России. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Эссанж, на арест которого выдан европейский ордер и который предположительно скрывается в Великобритании, сегодня может появиться в полиции и в суде. Между тем, WikiLeaks продолжает обнародовать секретную переписку американских дипломатов, и сегодня появились сведения о том, как НАТО планирует защищать страны Балтии в случае угрозы со стороны России. Подробнее об этой теме мой коллега Валентин Барышников. Валентин, добрый день.
Здравствуйте, Михаил. 39-летнего основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швеции обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Швеция, а затем Интерпол выдали ордер на его арест. Ассанж, который по поступающим сообщениям скрывается где-то в Великобритании, отвергает обвинения. Его адвокат Марк Стивенс говорит, что речь идет о споре вокруг сексуального контакта, который совершался по обоюдному согласию, но не был защищенным. При этом адвокат заявил, что расследование обернулось политическим трюком. Другой адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон заявила, что Ассанж сам предлагал сотрудничество с шведским прокурором, поскольку хотел очистить свое имя, но его предложения были отвергнуты. В понедельник вечером Робинсон заявила:
«Я могу подтвердить, что мы получили сообщение от полиции, что европейский ордер на арест был получен и подтвержден властями Объединенного Королевства. С нами связались сегодня во второй половине дня, и мы сейчас обсуждаем с полицией, как организовать встречу». Вместо того, чтобы добиваться формальной повестки для вызова на допрос, власти сразу выпустили ордер на арест. Это совершенно несоразмерные действия. Мы даже не видели всех доказательств. Господин Ассанж все еще не видел всех обвинений против него на языке, который он понимает, то есть на английском. И это определенно нарушение его прав, гарантируемых Европейской конвенцией по правам человека.
Это была адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон. И накануне, добавлю, были заморожены счета Ассанжа в швейцарском банке PostFinance. В банке размещались личные средства Ассанжа и средства на оплату услуг его адвокатов. Между тем, газета Guardian, одно из нескольких изданий, имеющих эксклюзивный доступ к материалам WikiLeaks, продолжает публикации этих подчас секретных сведений. Сегодня эти публикации касаются России. Как сообщает газета, дипломатические послания раскрывают тайные планы НАТО по защите балтийских стран на теоретический случай агрессии со стороны России. Как пишет газета, Вашингтон и его западные союзники впервые после окончания холодной войны создали секретные планы военные по защите наиболее уязвимых частей Восточной Европы на случай теоретической российской угрозы, говорится в тайных посланиях американских дипломатов. И более подробно мы будем рассказывать об этих планах сегодня в следующие часы информационных программ. Михаил.
Спасибо, Валентин. Международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников о развитии ситуации вокруг сайта WikiLeaks. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах «Радио Свобода» программу «Время гостей». Тема: оправдал ли визит российского президента Дмитрия Медведева ожидания поляков? В программе участвуют эксперт Польского института международных отношений Лукаш Адамский и главный редактор журнала «Новая Восточная Европа» Анджей Бжезецкий. Ведет программу Виталий Портников. Программа «Время гостей» сегодня в 19.00. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12.30.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В ряде российских регионов из-за неблагоприятной погоды возникли проблемы с энергоснабжением. Без тепла и света остаются десятки тысяч жителей. Высокопоставленный чиновник Министерства обороны России Сергей Емелин задержан по обвинению в получении взятки в размере 4,5 миллионов рублей. В Рязанской области расследуют нападение на главу города Новомичуринска Елену Шумилову. В понедельник вечером она была избита неизвестными. Шумилову госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носа. В Новосибирске подозреваемый в избиении учительницы сам пришел в милицию. Мужчина был объявлен в розыск после того, как не явился на допрос. В пакистанской провинции Белуджистан смертник привел в действие взрывное устройство на пути следования кортежа одного из членов правительства. Один человек погиб, несколько ранен, и чиновник не пострадал. В Брюсселе сегодня пройдет саммит Евросоюз-Россия. Ожидается, что главной темой переговоров станут перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. Согласно документам, обнародованным сайтом WikiLeaks, Союз НАТО разработал план дополнительной защиты стран Балтии после российско-грузинского конфликта 2008 года. Вывод британских войск из Афганистана может начаться уже в будущем году, об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе визита в Афганистан. В Женеве сегодня продолжатся переговоры между представителями Ирана и шести мировых держав по иранской ядерной программе. Президент США Барак Обама объявил о договоренности по вопросу о налогах с республиканской партией, одержавшей в ноябре победу на выборах в Конгресс. В Кот-д'Ивуаре не менее 20 человек погибли в результате массовых беспорядков после объявления итогов президентских выборов. Это был краткий обзор новостей.
Краткий выпуск новостей вам представил Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. В Генеральной прокуратуре России по поручению президента Медведева сформирована рабочая группа для проверки законности расходования средств, выделенных на создание спутниковой системы навигации ГЛОНАСС. В частности, следователи проведут проверки в Роскосмосе, организациях, принимавших участие в изготовлении ракетоносителей и спутников ГЛОНАСС. Вместе с работниками прокуратуры в проверке примут участие представители МВД, ФСБ, Федеральной антимонопольной службы России, Роспатента, Росфиннадзора и Рособоронзаказа. Российский ГЛОНАСС, корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова беседовала с независимым экспертом рынка спутниковой навигации Михаилом Фадеевым.
Российская навигационная система ГЛОНАСС – это на данный момент пока единственная в мире альтернативная навигационная спутниковая система, альтернативная американской GPS. Это система, которая позволяет по сигналу спутников, находящихся на околоземных орбитах, вычислять координаты на местности конкретного объекта, у которого есть приемник спутникового сигнала, и производить пространственное ориентирование, то есть рассчитывать маршруты передвижения, следовать по этому маршруту, там, получать информацию об объектах инфраструктуры вокруг точки пребывания объекта и так далее. Дело в том, что в настоящий момент спутниковые навигационные системы, их применение в экономике, в государственном управлении, в вопросах обороны является определяющим фактором развития государства. Точно так же, как еще там 20 лет назад, таким определяющим моментом было развитие сотовых сетей. То есть, скажем, через 10-15 лет большинство нормальных цивилизованных государств планеты без спутниковой навигационной системы не смогут просто существовать. Ну, представим себе, что было бы, если бы сейчас, допустим, взяли и отключили сотовую связь. Экономика просто в коллапсе, бизнес в коллапсе, управление государством в коллапсе. Вот приблизительно такое же место будет у спутниковой навигационной системы буквально через 10-15 лет.
Если объяснить обычным людям, для чего нужна спутниковая система ГЛОНАСС, людям все-таки далеким вот от этого, вот в каких отраслях народного хозяйства может это использоваться?
Вот, допустим, кому-то плохо на улице. По городу постоянно курсирует куча экипажей скорой помощи. Диспетчер на пульте у себя смотрит, какой экипаж находится ближе всего к этому месту, и посылает этот экипаж за той же самой бабушкой. Вот такая система позволяет сократить время прибытия наряда экстренного реагирования там в разы просто. На самом деле, я не очень понимаю, почему вот последние вот эти два дня, вчера и сегодня, такой драматизм идет в средствах массовой информации, потому что, во-первых, спутники, да, падают. Если вы посмотрите запуски ракет-носителя Ariane Space с французского космодрома Куру, вы увидите, что чуть ли там не каждый третий, каждый пятый запуск оканчивается тем или иным способом неудачно. Вот никого это почему-то не волнует, никто там не драматизирует ситуацию. К сожалению, ракетно-космическая отрасль, она вот такова, что иногда спутники падают и не выходят на заданные орбиты. Это нормально.
Любовь Чижова, корреспондент Радио Свобода, беседовала с независимым экспертом рынка спутниковой навигации Михаилом Фадеевым. Нужна ли России собственная глобальная навигационная спутниковая система? Такой вопрос мы сегодня задавали в нашей утренней программе. Дискуссию на эту тему можно продолжить на нашем сайте в интернете www.svobodanews.ru. А в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», давайте послушаем опрос на улицах российской столицы. Его подготовил Карен Агамиров.
Ну, он три спутника утонули, сколько они дали, полмиллиарда, по-моему, долларов улетели. Ну, независимость, она должна какая-то быть. А с другой стороны, еще глобализация. Все изобретать велосипед, и все нужно изобретен. Патриотизм дорого обходится. А я ГЛОНАСС не видел, как работает, поэтому не могу сказать. Это уже в машинах почти во всех стоит GPS. Наверное, и на телефон уже передается. Не могу сказать про ГЛОНАСС, потому что я его не видел. И навряд ли я увидел, наверное, мне так кажется. Все эти спутники, они, мало их. Потом все считать нам надо. Есть смысл делать самим? Или выгоднее купить?
У меня машины нет, поэтому я ею не пользуюсь. Я не знаю, нужна или не нужна. Не могу сказать. И богу, не могу сказать, извините.
Я не пользуюсь ни тем, ни тем. Он мне не нужно.
Знаете, у меня GPS, я над этим не задумывался, как бы. Да пускай будет.
А чем будете пользоваться?
Тем, что уже есть, конечно. Зачем тратить деньги еще раз?
Ну, я считаю, что это довольно полезно. Ну, кто откажется? Это всегда нужно, естественно. Вот GPS, ну, тоже, наверное, нормальные вещи. Вот это кому как судить уже. Это можно расценивать по материальной достаточности. И все. А что будет выгоднее для какого-либо человека? И все.
Ну, я думаю, это не помешает. Ну, я думаю, если это будет эффективно, то я буду пользоваться.
Ну, может быть, не нужно, если она уже есть. Если мы умеем ориентироваться по ней, то, наверное, деньги не надо тратить. Лучше их на благое дело. Добавить хотя бы людям чуть-чуть пенсии, о них подумать в этом плане, чем изобретать велосипед, если он уже есть.
Лучше GPS оставить. Но он более распространен, а внедрение новых требует деньги, а государство у нас все разворовывает, все, что вкладывает.
ГЛОНАСС, не знаю, наверное, нужно. Ну что-то должно же быть свое, что наши придумали. Потом ведь это же, наверное, разработка используется уже где-нибудь в обороне, поэтому нужно.
Не, мне лично не нужно. У меня нет ни того, ни другого.
Ну, отечественно, наверное, все лучше.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, нужна ли России собственная глобальная спутниковая навигационная система. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Год назад в Праге скончался писатель, главный редактор русской службы «Радио Свобода» Петр Вайль. На только что завершившейся в Москве ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» была представлена его новая книга «Слово в пути». Это сборник, составленный по материалам домашнего архива автора. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Петр Вайль был неутомимым и вдумчивым путешественником. Следуя почтенной литературной традиции, свои впечатления, в конце концов, облекал в форму художественного текста. Вышедшая в издательстве «Корпус» книга «Слово в пути» не исключение, говорит главный редактор издательства Варвара Горностаева.
Это присуще всем книжкам Петра. Чрезвычайно личный взгляд, очень узнаваемый авторский голос. И он говорил, что когда ты путешествуешь, ты не столько узнаешь новое, сколько узнаешь себя, потому что, попадая в другую среду, видя и понимая, как живут люди, и что они едят, что они пьют, на что они смотрят, и какие книжки они читают, ты находишь в себе какие-то новые черты и качества, и это тебя главным образом и занимает. Во всяком случае, это занимало его, поэтому книга – это на самом деле о нем, потому что он с радостью как-то делился своими впечатлениями и говорил, что если ты ездишь, глупо об этом молчать, надо об этом рассказывать. Это, собственно, многочисленные его эссе, очерки, статьи, фрагменты интервью или интервью целиком, которые Петр писал для огромного числа журналов, газет, радиопередач. И это то, что оказалось аккуратнейшим образом сложено в его архиве, который оказался в невероятном порядке. Он его сам так содержал, и, по всей видимости, еще и Эля, его жена, после всей этой ужасной истории, навела там окончательный порядок, и, собственно, она и предложила эту идею замечательную. И тогда мы направили в Венецию нашего редактора Наталью Александровну Богомолову. 2 недели, не разгибаясь, они вдвоем, голова к голове, сидели и разбирали архив на предмет нескольких книг, вот чтобы понять, что можно было бы сделать. И какие-то очевидные совершенно вещи получаются. Вот получилась книга про путешествия. По всей видимости, получится книга о, ну, такие литературные очерки, литературные портреты. Вы же понимаете, такая работа на ходу, она как-то сама куда-то выруливает, и книжка сама становится книжкой в данной ситуации. Это очень трудно предсказать. Но вот книга про путешествия получилась, она вышла к ярмарке. Мы, собственно, ее и запланировали к ярмарке, которая для нас очень важна. Мы вообще ее всегда очень ценим, именно эту ярмарку, не осеннюю, а вот ярмарку нонфикшн, потому что сюда приходят ровно наши читатели и почитатели, например, Петра Вайлет. Поразительно, еще книжку, по-моему, не успели довести до стенда в первый день, а уже пришло огромное количество людей, спрашивают, где книжка. То есть все знают, все ждут, и она пользуется невероятным успехом.
Каков тираж книги?
Первый тираж – 10 тысяч. Это очень хороший тираж для сегодняшнего дня, и я думаю, что мы ее быстро будем допечатывать.
Почему обратились в ваше издательство? У вас с Вайлем были прежде какие-то творческие связи?
Да, в первую очередь мы были давно и хорошо знакомы, но прежде наша сегодняшняя компания, в обоих смыслах этого слова, компания человеческая, компания профессиональная, редакционная, была раньше издательством «Иностранка» и издательством «Калибри». И там вышли что-то в первый раз, а что-то не в первый раз, но очень многие книги Петра Вайля. Мы издавали «Гения места». Мы были издательством, которые сделали книжку замечательную, мне кажется, лучшую книжку «Стихи про меня». Мы переиздали «Карту Родины», мы переиздали «Русскую кухню в изгнании», которую они писали вместе с Александром Генисом, мы переиздали «Родную речь». И более того, мы были вместе с Сергеем Пархоменко ровно теми издателями, которые собирались сделать его новую книжку, которую он писал и которую не дописал, и главы из которой, кстати говоря, вошли в эту книгу про путешествия. Это была книжка с рабочим, но я думаю, что и с окончательным названием «Картина Италии». И Петр ее писал, собственно, про итальянскую живопись. Написал 3 главы. Замечательные, они вошли в книжку «Слово в пути».
3 главы ненаписанной книги, сообщает Варвара Горностаева, дополняет подробный план. Он тоже помещен в сборнике «Слово в пути» и позволяет представить, сколь полной могла быть новая работа Петра Вайля. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. У микрофона Иван Трефилов.
Россия и Европейский Союз планируют во вторник подписать меморандум о завершении двусторонних переговоров по Всемирной торговой организации. В ходе этой церемонии, как ожидается, будут официально объявлены и детали договоренностей, в том числе связанные с политикой России в отношении экспорта леса. По планам представителей российских властей, страна должна официально присоединиться к ВТО до конца 2011 года. Россия и Евросоюз значительно увеличили объемы торговли за 3 квартала нынешнего года. Как сообщил Евростат, экспорт из 27 стран ЕС в Россию в январе-сентябре увеличился на 27% к уровню такого же периода 2009 года, до 61 миллиарда евро, а импорт из России на 36% до 113 миллиардов. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилась на 0,7%, составив к 1 декабря более 1 533 500 человек, сообщило Министерство здравоохранения и социального развития. Общее количество безработных в стране, рассчитываемое Федеральной службой статистики по методологии Международной организации труда, к началу ноября составляло 5 111 000 человек, или 6,8% экономически активного населения. Японская автомобильная компания Mazda рассматривает возможность строительства своего сборочного завода в России, заявил ее президент, не раскрыв детали будущего проекта. Выход на российский рынок, по его словам, является частью новой экспортной стратегии компании Mazda, предусматривающей увеличение объема продаж на мировом рынке к 2016 году до 1 700 000 штук, из которых 300 000 планируется продать в странах БРИК, то есть Бразилии, России, Индии и Китая. В 2009 году компания Mazda произвела примерно 921 тысячу автомобилей, на 29% меньше, чем годом ранее. Мировые цены на золото по итогам торговой сессии в Нью-Йорке в понедельник выросли до исторического максимума, составив чуть менее $1 416 за тройскую унцию. При этом в ходе торгов цена унции этого металла поднималась еще выше, примерно до $1 422 с половиной. Курс доллара на сегодня 31 рубль 28 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 77 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 43 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. В эфире программа «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Рязанской области избита неизвестными глава города Новомичуринска Елена Шумилова. В ряде российских регионов из-за непогоды возникли проблемы с энергоснабжением. Без тепла и света остаются десятки тысяч жителей. В Новосибирске подозреваемый в избиении учительницы сам пришел в милицию. Мужчина был объявлен в розыск после того, как не явился на допрос. Согласно документам, обнародованным сайтом WikiLeaks, Союз НАТО разработал план дополнительной защиты стран Балтии после российско-грузинского конфликта 2008 года. В Брюсселе участники саммита ЕС-Россия обсудят перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию. В Женеве сегодня продолжатся переговоры между представителями Ирана и 6 мировых держав по иранской ядерной программе. В Кот-д'Ивуаре не менее 20 человек погибли в результате массовых беспорядков после объявления итогов президентских выборов. Аргентина вслед за Бразилией объявила о признании независимого палестинского государства в границах 1967 года. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Саммит России и ЕС. Прогноз благоприятный.
Комментарии экспертов.
Бизнес начинает и проигрывает. Почему в Киеве разогнали новый Майдан?
Право автора.
Князь Пожарский. Журналист Илья Мильштейн. О Михалкове и не только.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
С 10 по 15 декабря в Доме кино и Доме журналистов в Москве пройдет правозащитный кинофестиваль «Сталкер», 16-й по счету. Его открытие приурочено ко дню принятия ООН Всеобщей декларации прав человека. В тот же день фестиваль вручит первые награды героям документальных лент. Их имена уже известны. С подробностями Марина Тимашева.
Приз «Сталкер за права человека» достанется Надежде Цалоевой-Гуриевой, учителю истории первой Бесланской школы и создателю музея памяти жертв теракта, и героине фильма Вадима Цаликова «Беслан. Надежда». Елизавете Глинке, доктору Лизе, о ней картина Ольги Мауриной «Вокзал по средам», и многодетным матерям Люке Смеховой и Наталье Харитоновой из ленты Татьяны Соболевой «Документы любви». У «Сталкера» много наград, и теперь к ним прибавится еще одна – премия имени Андрея Сахарова, который вот уже 10 лет отмечает работу журналистов. Алексей Симонов сообщил, что она будет вручаться теперь во время фестиваля «Сталкер». Надо заметить, что в программе есть специальный тематический раздел «Кино на защите прав журналистов», и в ней будет показана картина Валерия Балаяна, посвященная Анастасии Бабуровой. Фестиваль поддерживают серьезные международные организации. Все они формируют собственные программы, но чиновники рассказывают о них довольно сухо. На мое замечание среагировал представитель комиссариата ООН Дирк Хебекер.
Ну да, скучные чиновники в системе ООН говорят на языке, который очень отдален от реальной жизни. Но лично вот для той части фильмов, которые я смотрел, это были очень трогательные фильмы. Я до 3-4 утра смотрел и не мог оторваться. Это очень трогательные личные истории, это личности, это люди, которые или описывают свои эти ужасные условия, но при этом сохраняют свое человеческое достоинство. У меня мурашки, слезы во время 3-4 дней, когда я смотрел один фильм за другим.
По фише «Сталкера» много художественных картин, но почти все они участвовали в других фестивалях. Здесь «Другое небо», «Гастарбайтер», «Обратное движение», «Овсянки». Некоторые документальные фильмы тоже побывали на других смотрах, но здесь они сгруппированы по темам, значит, их можно сложить в единое высказывание и получить более полное представление о той или иной проблеме. Судя по тому, что говорили Раиса Фомина и Вадим Абдрашитов, впору начинать новую программу по защите прав документального кино.
Каждый год я жду этого фестиваля, потому что на этом фестивале в жюри документального кино можно посмотреть фильмы, которые потом или до этого никогда нигде не увидишь. И много талантливых людей, я восхищаюсь ими, потому что я не представляю, как они продолжают делать фильмы, которые не дойдут до зрителя. Если в нашей стране, в отличие от других стран, нет кинотеатров документального фильма, телевидение остается единственным окном, где это кино можно увидеть. И этому кино нет места на телевидении. Особенно, конечно, лучшим фильмам. Фильмам, которые затрагивают какие-то острые проблемы, рассказывают о том, о чем на нашем телевидении рассказывать не положено.
С огромным интересом смотрю документальные фильмы. С горечью понимаю, что я-то смотрю, а зритель не увидит. Я не понимаю, какими силами, наверное, только с помощью журналистов, криками, каким-то возмущением, куда-то надо давить, я не знаю, на власть, на телевидение, чтобы так или иначе это доходило до зрителей. Время от времени в рамках эхо-фестиваля эти фильмы все-таки доходят до какой-то аудитории, там разовые показы. Аудитория всегда просто в онемении. Зрители даже не верят, что такие картины существуют. Это для них настоящее открытие. Я далек от мысли, что это случайно, что это, так сказать, просто не формат. Нет, я за этим вижу политическое решение. Зачем огорчать зрителей? Зачем отнимать хлеб у телевидения? Получается как-то странно. Телевидение выстраивает одну картину жизни, описывает одну Россию. Документальный кинематограф вдруг показывается нечто другое. Что называется, кому это надо. Но слава богу, что все-таки существует фестиваль «Сталкер», что существует возможность авторам картин, такого рода картины все-таки предъявить хотя бы фестивальному зрителю. Но что делать дальше с этими фильмами, непонятно. Просто неясно. Увы, к сожалению.
Сегодня в Москве в Государственном университете управления открывается слет волонтеров. Будут представлены крупные проекты для участия волонтеров, такие как «Сочи-2014», «Казань-2013». Организована выставка добровольческих проектов, которая даст возможность участникам слета найти интересный проект или организацию для постоянной работы. О том, насколько распространено волонтерство, добровольный бесплатный труд на благо общества в современной России, об этом пойдет речь в нашей рубрике «Общественное мнение», которое ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Проблему волонтерства подробно исследовал Краснодарский краевой фонд «Социум регион» при поддержке Института общественного проектирования. Были проведены анкетные и экспертные опросы, а также фокус-группы в 6 городах 2 российских регионов. Это Самарская область и Краснодарский край. В исследовании принимал участие социолог, доцент Высшей школы экономики Иван Климов. Насколько распространено волонтерство в современной России? Таков был мой первый вопрос Ивану.
Волонтерство, оно только начинает развиваться. Но это не означает, что его не было в принципе ни в каких видах и формах. Безусловно, оно существует. Но как институционализированное волонтерство с появлением программ, которые принимаются на уровне городов или даже регионов, с появлением волонтерских центров, у которых в качестве программной деятельности написано «добровольчество», они начали развиваться достаточно интенсивно где-то с 2007 года. Этот процесс идет неравномерно по разным регионам. Есть какие-то регионы-лидеры, типа Самарской области или же Петербурга. Но точно так же оно появляется и в тех регионах, где еще нет институционализированного волонтерства, но достаточно развита политика, молодежная активность. Ну, там, например, Краснодарский край.
То есть, насколько я понимаю, вы различаете некую официальную форму волонтерства и неофициальную?
Официальное или там формальное волонтерство означает, что существует как минимум какой-то добровольческий волонтерский центр, в котором прописана программа и руководитель, активисты которого прошли там соответствующую какую-то подготовку и имеют определенный опыт именно организации волонтерской деятельности. В Москве существует, там, например, тот же самый фонд «Подари жизнь». Это тоже чистой воды волонтерство, когда они собирают, аккумулируют ресурсы для того, чтобы помогать больным детишкам. Существует неформальное волонтерство, когда отдельные группы людей, они говорят, что а вот мы хотим устроить колл-центр на базе медицинского колледжа, чтобы туда звонили люди, у которых инфекционные болезни. Или же просто они собирают вещи и разводят детские дома. Самый главный общий критерий – это личное участие.
Кто в первую очередь участвует в волонтерской деятельности? Какие социальные возрастные группы?
В первую очередь в волонтерство стараются вовлекать молодежь. Но точно так же есть и довольно взрослые, состоявшиеся люди, которые профессионально этим делом занимаются. Ну, вот тот же самый фонд Чулпан Хаматовой, например.
А что больше всего мешает развитию волонтерства в России?
Во-первых, мешает мешает слабая институционализация. То есть пока что нет волонтерских центров достаточно развитых, с подготовленными кадрами и пониманием базовых каких-то технологий такого рода деятельности. Второе – это наличие программ на уровне города или же на уровне региона. Ну и третье – это, конечно же, наличие в структурах власти людей, которые понимают, что это такое. Потому что без сотрудничества с властью, естественно, это не пойдет.
Но это, так сказать, внешние причины. А что касается того, что в головах людей?
Вы знаете, в головах людей есть понимание того, что общественная активность в принципе не востребована. Когда человек понимает, что он хотел бы участвовать в какой-то общественной активности, но он должен будет преодолевать барьеры, то лишь единицы согласны на такой сценарий, а большинство скажут, да если никому это не надо, то и мне-то что.
В связи с этим, как вы оцениваете перспективы развития волонтерства в России?
С одной стороны, власть, безусловно, заинтересована в развитии такого рода практики. Но рано или поздно возникнет вопрос финансовой основы этой деятельности. Значит, нужно будет придумывать какие-то схемы, когда государство делится теми денежными ресурсами, которые собирает для социальной поддержки незащищенных групп. Государство плохо ими распоряжается, неэффективно. Волонтерские организации могут это делать лучше, потому что они занимаются точечно. Они могут лучше осваивать маленькие бюджеты. С другой стороны, есть еще одна опасность в развитии волонтерства. Мы увидели, что 80% тех людей, которые являются волонтерами, они входят в число социальных активистов. То есть они имеют опыт участия в акциях протеста. То есть предположение о том, что волонтерство – это исключительно лояльная общественная активность, не подтверждается. Соответственно, властям разного уровня придется понимать, что если они стимулируют развитие волонтерства, то это означает, что они стимулируют развитие социально ответственных людей, которые, с одной стороны, способны проявлять инициативу и брать на себя ту же самую ответственность, с другой стороны, они точно так же способны участвовать в акциях протеста, если они считают, что власть нарушает их какие-то права и требования, не слышит.
Говорил социолог Иван Климов, доцент Высшей школы экономики. Подводя итог, скажем, что волонтерство в России начинает постепенно приобретать популярность. Однако, по свидетельству экспертов, в стране немало факторов, тормозящих его развитие.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Брутальный Путин, сексуальный Берлускони и все их телевидение. О фильме «Видеократия» и феномене политиков, которые сделали телевидение, которое делает их, говорят документалист, президент фестиваля Art Dog Fest Виталий Манский и журналист британской Sunday Times, автор фильма BBC «Берлускони Шоу» Марк Франкетти. Ведет программу Анна Качкаева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
К счастью, в правительстве США по-прежнему есть хорошие люди.
И они надеются, что те, кто это сделал, когда-нибудь поймут, что несут ответственность.
Это большое мошенничество. Это нечестный выбор.
Главная угроза исходит из Ирана.
Трое террористов, которые отстреливались из автоматического оружия, были уничтожены.
Не буду вас позорить сейчас.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.